Итак, мы каким-то образом должны успокоиться, прекратить разговоры, потому что время просто бежит. А нам столько еще надо пройти, столько всего вам надо почитать, познакомиться с тем, чтобы не только обогатить себя, но и приобщить к этой истине спасительной всех, кто будет желать слышать от вас. И в первую очередь надо начинать со своих, свою семью обратить в домашнюю церковь. И вот если это будет так, мы выполняем свою задачу. Если все это уходит куда-то в песок и не преображает окружающих нас, это очень грустно и печально. Нужно, чтобы в вас человек, который ищет Бога, увидел Бога. И только при таком условии ваши слова будут убедительны. Вот мы все стремимся построить на аргументации, на красноречии, на каком-то знании. А ведь это все, если человек в другом не увидит Бога, все это не будет играть роли. Вы пяти пядей во лбу, на вас найдется человек восьми пядей, на этого 12, и так до бесконечности. Я повторяю, очевидно, с момента грехопадения ум наш стал антиномичен. То есть с точки зрения разума можно с одинаковой степенью убедительности доказывать: Бог есть, Бога нет, мир вечен, мир конечен, в человеке есть душа как субстанция, в человеке душа как производная его мозга. Вот Лукавой на Ясенецкий, обязательно прочтите его книгу «Дух, душа и тело». Замечательное произведение. Когда-то все это ходило, знаете, тайным образом, переписывали, боялись показать. Сейчас мы имеем доступ ко всей этой литературе, и надо использовать этот момент и себя таким образом обогащать и приобщать. Ведь назначение церкви – миссиология, шедшая в мир весь. Проповедите Евангелие всей твари. Это частично ложится и на слушателей этого курса. Кто сотворит и научит, сей велий наречется в Царстве Божьем. Откройте все пророка Амоса, и найдите, это из малых пророков, пророк Амос, Осия и Оиль, третий Амос. И вот смотрите, что у него в этой есть, Господи. Восьмую главу. За Даниилом идет Осия, затем Иоиль, затем пророк Амос, третий. И вот восьмая глава. И в восьмой главе я читаю вам с 11 стиха. «Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища славы слова Господня, и не найдут его». Вот этот голод мы и призваны с вами удовлетворять. Каждый на своем уровне. И не нужно заботиться, ах, вот не хватит эрудиции, не хватит, если подойдете к делу со страхом Божиим, с благоговением, с молитвой, они дополнят все недостающее. Потому что без благоговения, без веры в злохудожную душу не входит Священное Писание и не обитает в теле, повинном греху. Вот это нам надо с вами обязательно учитывать. Теперь откройте 11 главу пророка Исаии. Пророка Исаию за его мессианские пророчества назвали ветхозаветным евангелистом. Действительно, вот в 11 главе посмотрите, что он нам скажет. Вот какие были у него ожидания, что с приходом Мессии на землю водворится рай, восстановится положение, которое было в раю до падения человека. Вот он связывал это с приходом Мессии и его царством. И произойдет отрасль от корня Иессеева. Иессей – это отец Давида, а Христос – сын Давида. И ветвь произрастет от корня его. Ветвь – это и есть Христос. И почиет на нем Дух Господень. А дальше идут дары Духа Господня. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения, знания и благочестия. Вот не сказано знание, а ведение, что значительно человек хочет ведеть и страхом Господним исполнится. Это все было в абсолютной степени только во Христе. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю словом, и духом уст своих убьет нечестивого. Вот под этими словами, разумеется, Антихрист, при котором вот апостасия будет полнейшая, и будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Не какие-то знаки, которые указывали, что это лицо царского достоинства, а правда и истина. А это и есть он сам. С большой буквы он и правда наша, оправдание наше и истина. Истина во Христе. Поэтому нам не нужно искать истину. Это философы должны ее искать. А нам ее искать не нужно. Она свидетельствует. Она в нас пребывает. И дальше что он говорит? Что ожидалось с приходом Христа, вот Мессии на землю? Тогда волк будет жить вместе с ягненком. И барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе. И малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей. И детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норой аспида. И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Это храмовая гора, гора Мария. Она иногда взаимозаменяемые понятия. Сион, Мария. На которой стоял храм. Следовательно, святая гора – это синоним Церкви Христовой. Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Вот почему, вот исполнилось ли это? На отдельных личностях, да. Мы знаем, как святым людям служили животные. как приходили к Марку Фрачскому на вершину горы разных пород, и хищные, и такие, веером рассаживались вокруг него, смотрели на него, веселили его, развлекали его, и только что не говорили, они чувствовали, какой человек живет на этой вершине, как он молится, кто это такой. И вот, и земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Почему же этого ведения нет? Почему это что? Ошибся пророк? Не ошибся. Все в нас. Откройте третью главу Евангелия от Иоанна. Вот в первой главе сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Ведь это свет Логоса. Почему же он светит во тьме? Почему он эту тьму не может разогнать? Силы нет, что ли? Не в этом дело, а дело опять-таки в нас самих. Третья глава. Смотрите, читаю вам 17 стиха. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Это вот первое его воплощение, когда он воплотился. «Но чтобы мир спасен был через него, верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Вот поэтому свет-то и светит во тьме. И чтобы мы не имели оправдания, ах, вот если бы видели этот свет, светил бы он, вот он продолжает светить во тьме, и тьма не объяла его, она не объяст его, потому что до конца этой нашей истории будут верующие люди, хотя, очевидно, все сократится до минимума, согласно слов Христа, когда приду, обрящу ли веру на земле. И тем не менее, он продолжает светить, и на этот свет надо идти. А вдруг до человека одумается в последний момент? Господь льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит. А что это за лен курящийся? Это светильня в лампаде. Нет масла, она уже коптит, потому что нет питания. Одна копоть идет. Вот если это перенести на человека, да, и вот он такой, он коптит, но Господь не гасит окончательно, а ждет, а вдруг да он одумается, а вдруг да обратится. Так же и трость надломленная. Человек, нельзя опираться на бамбуковую трость. Она вам проколет насквозь ладонь. Но ведь это сломанный человек, надломленный. И Господь ждет, не списывает, образно говоря, таких людей, не ставит на них крест, как мы часто делаем. Потому что пока дыхание человека в ноздрях его, нельзя ставить ни на ком крест. В любой момент может произойти чудо, и это чудо-то может произойти по вашей вине. Господь вам даст в такой момент сказать такие слова, которые его возродят, и начнется вот это воскресение и преображение. И это будет прекрасно, потому что Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого, судит мысли сердечные и проходит до разделения вот внутреннего. И этой силой оно может обладать в устах убежденного, глубоко верующего человека, который все это сам впитал в себя, пережил, и вот его преподает. Нуждается мир в этом научении, нуждается. Жатвы много, но делателей мало. Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И вот здесь другая опасная сторона. Потребность ведь не добродетель. Потребность в священниках не добродетель. Она показывает, что что-то не работает, и потребность снижает спрос. Нельзя ставить на поток, это не блины печь. Вот настрой, вот две семинарии. В каждом классе по 30 человек, да еще экстернатчиков, человек 6-7. Вот попробуйте разобраться, неужели все призваны к священству? Неужели хотят все воплотить вот этот идеал, который начертан в Писании и в житиях святых? Вот Иоанн-то Кронштадтский, он воплотил, насколько это возможно, в жизни идеал пастыря. «Ас есть пастырь добрый». «Моя жизнь во Христе, знаю человека во Христе». Вот он взял эти слова. И да, его жизнь была во Христе. Он осуществил пастырский идеал, какой начертал нам Господь в 10 главе от Иоанна. Откройте 10 главу Евангелия от Иоанна и посмотрите, что он там нам сказал. «Истинно, истинно говорю вам». А вот когда это повторяется, «истинно, истинно», с особой экспрессией, Господь хочет, чтобы мы особое внимание обратили на эти слова. «Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени». У каждой овцы кличка. И вот, допустим, у него 70 овец, мелкий скот пасет. Вот 70 кличек. И ту, которую позовет, так к нему и подойдет. А другие нет, знают все свои имена. И выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними. У нас напротив, пастух идет сзади стада. На востоке он идет впереди стада. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. В общем-то так, грустная, конечно, картина. Христос всю жизнь свою, вот во время общественного служения, жил в атмосфере непонимания со стороны самых ближайших, тех, которых он избрал. Но они не поняли. И так опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, имеются в виду лже-мессии, которые, используя доверие людей, вот время такое напряженное, играли на этом и увлекали за собой тысячи людей и губили их вместе с собой». Но овцы не послушали их. «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком, то есть вечную жизнь. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». А это пророчество о его крестной смерти. «А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. У пророка Иезекииля 34 глава. Вот если хотите тревожить свою совесть, свое служение, свое пасторство, и тьма относится к разряду царственного священства. Вот все здесь сидящие, не имея сана в том понимании, в каком он есть, есть понятие царственного священства. Народ святой, люди, взятые в удел, царственное священство. В каком смысле? Вот когда вы молитесь, когда вы совершаете добрые дела, когда то, что это служение священническое, это жертва уст, вот это служение. Поэтому вот здесь и сказано, что наемник-то бежит. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. И жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. Вот как привести к единению Всемирный Совет Церквей с его экуменической деятельностью, в надежде, что можно всех объединить, не отвечает на этот вопрос и уклонился от этой задачи. А потом такие вводятся новшества, которые перечеркивают всю эту экуменическую деятельность. Ну, например, как вести диалог с англиканством, с англиканской церковью, когда они разрешили официально женское священство и хиротонию гомосексуалистов. Как после этого вести? Патриарх Пимен еще покойный сказал, две темы не подлежат у нас обсуждению. Тема женского священства и тема второбрачия духовенства. Вот. А здесь вон что? Как это объяснить? Как священноначалие их? Вот как оправдать такое? Значит что? О чем тогда с ними говорить? О чем говорить? Вот здесь смотрите, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо, и один пастырь. Значит, когда-то все-таки должно это дело произойти. В каком обозримом будущем? На сегодняшний день я такого не вижу. Напротив, отношения между конфессиями усложняются все больше и больше, потому что над истиной превалирует политика и экономика, и другие, понимаете, вот такие мотивы. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня». Вот жертвенность священства. Жертвенным священство должно быть. Они разделяют то, что вот пало на Господа, как его последователи. Но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь я получил от Отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует. Это после таких-то слов. Реакция эта. Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? А перед этим он исцелил слепого и немого. Может ли бес отверзать очи слепым? Вот, следовательно, этот идеал пасторства, Ян-то Кронштадтский, всероссийский пастырь, и не раньше, ни позже, как накануне вот этого апокалипсиса, Господь-то его и поставил, чтобы он был, можно сказать, светочем на все вот эти 70-80 лет безбожия страшного, и это и вакханалии, и борьбы с церковью. И Иезекииля, посмотрите, 34 главу, Исаия, Иеремия и Иезекииль. открывайте все, без всяких возражений. 34 глава. Обязательно. Вам надо это почитать и посмотреть, как пророки обличали священников, которые не исполняли, не стояли на высоте своего призвания. 34 глава. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, из реки пророчества на пастыри Израилевых. Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волны одевались, откормленных овец заковали, а стадо не пасли, потому что священникам народ жертвовал самое лучшее. Из жертв им отделялась самая лучшая часть». Вот он об этом и говорит. «Слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, пораненной не перевязывали и угнанной не возвращали, потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои». Речь идет еще и о депортациях, о пленах, когда целыми, знаете, массами переселяли их то в Ассирию, то в Вавилонию, то в Малую Азию, то в Египет, и они там оседали. «Так, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог». А это форма клятвы. Живу я. Бог-то живой. «За то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделали собственной пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли, зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастыре, и взыщу овец моих от руки их, и не дам их более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которых они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли, и буду пасти их на хорошей пажити, и отдыхать будут они в хорошем загоне. Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. Потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вот остановимся на этом месте. Мы представляем дело так, что на страшном суде вот отделит Господь овец от козлищ, и на этом закончился суд. Ничего подобного. Суд продолжится над овцами. И овец нельзя идеализировать. «Вас же, овцы мои, говорит Господь, Вот я буду судить между овцой и овцой, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими? Пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. Так что, овцы мои, те, кто слабее, должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Посему так говорит им Господь. Вот я сам буду судить между овцой тучной и овцой тощей. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон, то я спасу овец моих, и они не будут уже восхищаемы, и рассужу между овцой и овцой. Так что давайте не будем умиляться таким сравнением. Мы овцы Христовы. Еще посмотреть надо, какие мы овцы. Еще посмотреть надо. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Но Давида нет. Под Давидом здесь, разумеется, Христос. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид, читай Христос, будет князем среди них. Я, Господь, сказал это. И вот в лице таких пастырей, как вот отец Иоанн Кронштадтский, отец Валентин Амфитеатров, отец Иона Атаманский, вот в «Божьих людях» приводит его биографию, этот Фетченков Вениамин, какой это был тоже пастырь. Иоанн Кронштадтский говорит, зачем вы ко мне приезжаете? У вас на юге такой-то пастырь есть, имея в виду отца-то Иона. Вот всегда, во все века немного, но такие светильники были. И вот на них-то и нужно нам ориентироваться, и с них-то и нужно нам брать пример. Теперь относительно нашей темы. Тема была о чудесах, силах и знамениях. И так ведь, да? И мы Да, и перешли к большой теме. Церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания. Я еще раз вас прошу, запомните наизусть филаретовское определение церкви. Что такое церковь? Это общество верующих людей, объединенных вот вероучением, таинствами и священноначальными. Это основные признаки. Без пастырей, без епископов нам невозможно быть. Им Господь дал полноту власти. Вот возьмите катехизис Филарета Московского и почитайте там, что он говорит о церкви. А так, давайте посмотрим некоторые определения церкви. Открываем 16 главу от Матфея. Грустно тут рассматривать вопрос этот, но за исповедание Петром Христа, сыном Бога Живаго, вот на этом исповедании ты Христос, сын Бога Живаго, и на словах, какие ему Господь сказал, построен весь папизм. Уверяю вас, где сокровище ваше? Матфей 16 глава. Там и сердце ваше. В чем вы заинтересованы, то вы и обоснуете идеологически. И подберете тексты, какие вам нужны, и умолчите, какие вам не нужны, и это уже подход сектантский. Вот что говорит он ему, 18 стих. «И я говорю тебе, ты Петр, камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос, дабы не подвергать их, да, оскорблениям и, может быть, и физическому насилию, потому что не вмещается пока что ни в иудейском мире, ни в мусульманском мире учение о Боге как троичном в лицах. Никакого Сына, никакого Духа Святаго. Нет, есть Бог, и этим все исчерпывается. Никакой внутренней жизни, никакой Троицы и быть не может. Вот до каких пор это будет ожесточение? Апостол говорит, до времени. До времени прозреют, но не все, конечно, прозреют, но от каждого народа будет такой Богу дар, что ли. Каждый народ принесет от себя, как первый сноп, который посвящался Господу, вот урочное число, известное только Богу. Вот это урочное число христиан, тайных исповедников Божьих, они сокрыты, они известны только Богу. Что было и сказано пророку Илие, что у меня есть 7000 тайных рабов, которые не преклонили колени пред Валом, а сохранили истинную веру. И вот это тайное в свое время сделается явным. Самый классический пример. Никодим – тайный ученик. А в ответственнейший момент, когда все апостолы-то разбежались, он какое мужество обрел с Иосифом Аримафийским. Пошел к Пилату ходатайствовать за тело. Снимали тело-то Иисуса с креста. Вот какое мужество приобрел тайный ученик. И тайное стало явным. Так вот, не на Петре стоит церковь, а на его исповедании. А на его исповедании Христа, Сыном Бога Живого. Он, дабы не строить вот эту башню Вавилонскую, что он лежит в основании церкви, давайте посмотрим книгу Деяний, 4 главу. Там апостолов за отказ молчать об имени Иисуса бросили в темницу, а на другой день вызвали в Синедрион для суда. И вот смотрите, что их поразило. Что их поразило. 4 глава Деяний, 5 стих. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это. А в третьей главе речь идет об исцелении хромого от рождения. Вот его Петр-то и исцелил одним словом. Смотрите, 3 глава, 6 стих. «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». и, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Он не мог удержать этой радости. Не смущался, что не могут посмотреть как на человека какого-нибудь, да, такого. Но от радости весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Сколько людей уверовало после этого чуда. И вот их допрашивают, какой силой, смотрите 4 главу, вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет вам известно, вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он, Христос, есть камень пренебреженный. Как же может быть Петр камнем краеугольным? Вот кто краеугольный-то камень. Он и отсылает их к пророчеству Исаии. Камень краеугольный, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот что он сказал. Которым бы надлежало нам спастись. Поэтому не на Петре строим церковь, а на Христе. Посмотрите, пожалуйста, Исаия, 28 глава. Пророка Исаию, 28 главу. И в этой 28 главе мы с вами и найдем. Шестнадцатый стих. «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». Да не в камень мы с вами веруем, а мы веруем во Христа. Он несокрушимое основание церкви. Он ее глава. А Дух Святой освящает эту церковь. И сообщает ей неизреченные дары, и она ими не оскудевает. Поэтому никакого Петра, никакого, ну кто-то должен возглавлять, конечно, общину и сидеть за столом в качестве председателя. Но первый среди равных. Вот есть такое. Градация есть и в патриархах. На первом Константинопольский патриарх, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, наш пятый, всея Руси. Эта градация соблюдается. И упаси Бог, если вы на приемах, на раутах каких-нибудь, или при встречах нарушите этот вот этикет, эту последовательность. Будет скандал, будет неприятное, так сказать, дело. Поэтому надо соблюдать. Соблюдать это, хотя трудно говорить после этого о смирении. Но факт остается фактом, что не Петр, а исповедание его Христа Сыном Божиим, вот на нем, этом исповедании, и стоит церковь. Нет иного имени под небом данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Вот это мы должны в себе укоренить. И никакие параллели между Буддой, Христом, Конфуцием, между их учениями, вроде того, что везде есть истина, и каждый идет к этой истине своим путем, это страшное заблуждение. Это можно было говорить до Христа, после Христа. Этих слов мы не должны и упоминать. Это люди, те и Будды, и Конфуции, и Лао Цзы, и Сакьямуни. А Христос не только человек, а Бога-человек. О имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных, и преисподних. Вот вогла камень его, вот Бог Господь, и явися нам, и слышите на утренне, после шестопсалмия, благословен гряды во имя камень его же отвергоша зиждущий, сей бысь во главу угла, от Господа бысь сей. И это дивно во очию нашу, дивно в очах наших. Поскольку там сейсмическая эта область, часто бывают землетрясения, поэтому все строения арочного такого типа и в основании кладутся вот эти краеугольные большие плиты, чтобы на них, как на основании, стояло здание. Вот и мы в основании своей веры должны положить начальника нашей веры, архиерея небесного, который вошел не за завесу, как первосвященник ветхозаветный, а вошел в самое небо, не с кровью жертвенного животного, которая не могла иметь искупительного значения, а со своей собственной кровью, и стал ходатайствовать перед Отцом за нас. Вот это ходатайство и было принято, и в день Пятидесятницы мы считаем, вот церковь получила свое начало видимое, вот. Но, а ветхозаветная, она существовала с момента, вот как появились в раю люди. Вот что-то мы получили от ветхозаветной церкви, что-то получаем, а основное, конечно, от новозаветной. Итак, какие же мы можем найти с вами здесь определение церкви? Одно из лучших определений дает апостол Павел. Церковь – это тело Христово. И как тело состоит из многих членов нашего с вами тела, то и мы входим в это тело как члены его. И вот болит ли один член, страдает ли один член, страдает все тело. Откройте первое послание к Коринфянам. И давайте посмотрим с вами 12 главу. Первое к Коринфянам, 12 глава. И вот там речь о дарах Духа Святаго. И после этих даров, он далеко не все перечисляет эти дары, но говорит, 4 стих, дары различны, 12 глава, 4 стих, дары различны, но Дух, источник их, один и тот же. Поэтому нельзя противопоставлять дары друг другу и говорить, вот это выше, это нет. Они все исходят от Духа. Они все равноценны, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И я вам в первое время говорил, мы должны определиться с вами с двумя вещами. С мерой веры нашей, чтобы поступать в эту меру, и с даром, какой мы имеем. И бесталантных людей нет. У каждого в таинстве крещения вот он был помечен Богом. Помечен Богом. И вот нужно, знаете, эту мету нам понять, найти ее, обнаружить и понять, что же нам было тогда дано, на что мы не обращаем с вами до сих пор внимания и содержим себя в таком небрежении, имея такое дарование. Но вот он и говорит, но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, вот он пусть мудростью это и служит. Другому слово знания, тем же Духом. Иному вера, тем же Духом. Иному дары исцелений, тем же Духом. Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И здесь нет волюнтаризма какого-то восточного деспота, как он по прихоти, вот одному дает, другого нет. Все мы получили дары. Вот выясните наедине, помолитесь и выясните, почувствуйте, что же вам от Господа дано, на что у вас идет. И вот на этот дар надо и куплю деять, и пускать его этот дар в оборот. Вот и будете иметь барыш с него. А если мы возьмемся пророчество, а нам не дано, во что мы превратимся? Если будем исцелять, а нам это не дано. Так, и дальше вот он переходит к определению церкви. Ибо как тело одно, 12 стих, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, все напоены одним духом. Вот только что проявление этих даров от духа-то не видно, потому что мы забросили сами себя. Интересуемся массой вещей, которые нам не нужны, а самих себя забросили. Да собой в первую очередь надо заниматься, собой. Смотрите дальше. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, вот внимательно следите за акцентом, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна. Или голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вот сделав такое обозрение, он и переходит и вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Конечно, не все. Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Но вот ревновать о тех дарах можно. Ревнуйте о дарах больших. И выше дара, чем любовь, он не находит. И говорит, что если я имею все дары, и говорю языками, смотрите дальше, 13 главу, человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Почему? Да потому что, смотрите-ка, любовь, 8 стих, никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, которым мы так гордимся. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. 13 стих. А теперь пребывают сии три на сегодняшний день. Вера, надежда и любовь. Но придет время, отомрет и вера, отомрет и надежда. Потому что объект веры и надежды мы будем видеть своими очами. Останется одна любовь. И тем не менее, мы все должны с вами определиться с тем даром, какой нам дан. И его развивать, об этом даре заботиться и приумножать. Это отметьте, 1 Коринфянам, вообще все, что я вам здесь зачитываю, вот эти тексты вы должны, чтобы у вас дома постепенно составилась антология из таких самых выразительных мест Священного Писания. Их нужно повторять, в них нужно вчитываться. 12 главу послания к Римлянам откройте. 12 главу. Вот эту мысль он тоже повторит нам. 12 глава. Господи помилуй, 3 стих. По данной мне благодати. Да кто из нас дерзнет сказать такие слова? По данной мне благодати я тебе говорю. Это будет высокоумие с нашей стороны. И дерзость, а не дерзновение. А вот он имел это право сказать. По данной мне благодати всякому из вас говорю. Не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной мне благодати имеем различное нам дарование, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Отметьте вот это. И Римлянам 12 глава с 3 стиха по 8. Открывайте теперь послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. И вот как только человек начинает критиковать церковь, осуждать епископат, священников, верующих людей, да посмотрите, что у вас в церкви, да что, так он встает на опасный путь. Церковь не нами светится. Церковь по-прежнему, по символу, верую, во едину, святую, соборную и апостольскую церковь. Она по-прежнему невеста Христова. В ней нет ни единого пятна или нечто от таковых. И вот брак между людьми, он идет по аналогии брака Христа с церковью. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил свою церковь и обручился с ней, потому что он нашел ее чистой, не имеющей ни пятна, ни порока, ни нечто из таковых изъянов. А мы говорим, вот она такая сякая. Смешиваем Бога с человеком. Да мы сами себя скверним. Церковь от этого не становится скверной. Она по-прежнему чиста, непорочна и преисполнена дарами. Если бы это было не так, мы все бы это дело ощутили. Ведь вот в своих работах люди доходят до предела. Дальше уже или вешайся, или топи, или еще что-нибудь с собой делай. И вдруг в церкви через простого священника он вдруг возрождается и, причастившись, выходит из церкви иным человеком. Где он получит такую силу и благодать? Где? Только в церкви. Ибо в ней сосредоточены все сокровища ведения. И выйти из церкви, это все равно, что вот выйти из ковчега и утонуть в этом безбрежном океане. Только те, кто были в ковчеге, спасли свои души. Поэтому она и двор овчий, и нива Господня, и виноградник, и ковчег. И сколько сравнений церкви мы находим, и гора Господня. И все эти сравнения, примеры, они указывают, что вне церкви нет спасения. Скажи церкви. А если и церковь прислушает, пусть будет для тебя как язычник и мытарь. Я сказал вам открыть послание к Ефесянам, да? Открываем 3 главу. Очень трудное послание, но здесь есть такие... Ой, какие у него есть слова... У апостола Павла. Господи помилуй. И вот эти слова. Он о себе пишет. Для сего-то я, Павел, сделался узником. У нас когда конец? 20 или уже все? 10 минут. Ой. Давайте, текст настолько важный, что его скомканно объяснять это не стоит. Остановимся, потому что мы время-то все свое уже истратили. И я вам хочу еще... Скажите, вот я вам даю литературу. Вы ищете ли эту литературу? Пользуетесь ли его духовными, особенно журналами? Кто из вас смотрел «Вера и разум»? Смотрели? Труды Киевской духовной академии. Так, всякие вот другие, душеполезное чтение. ЖМП, журнал Московский, смотрели? это, братья и сестры, вы должны вот интересоваться и читать без дополнительного чтения нам с вами никак нельзя. Никак нельзя. И вот давайте быстренько запишите несколько нам заголовок. Апокрифы. Апокрифы. И запишите Порфирьев и я. Порфирьев и я. Апокрифические сказания. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. О ветхозаветных лицах и событиях. Казань. 1872 год. 1872 год, Казань. Он же апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. По рукописям Соловецкой библиотеки. Санкт-Петербург, 1890 год. Вот ученый протоиерей Смирнов. Вот Смирнова это приобрести. Это протоиерей Смирнов А. По рукописям Соловецкой обители. Санкт-Петербург, 1890 год. Протоиерей Смирнов А. Апокрифы Ветхого Завета. Выпуски 1-4. Смирнов А. Священник протоиерей. Апокрифы Ветхого Завета. Выпуски 1-4. Казань. 1888-1911. Довольно, иначе сейчас... Почему никто не берет свои опусы? Свои творения? Почему вы не берете? Я их все прочел, а они не хотят читать. Кто должен вот раздать это все? Я поручаю кому-то вот... Возьмите, чтобы не пропало, вот раздайте.